Часто, когда людям необходимо принять важное и трудное решение, они обращаются к кому-то за советом. Если вопрос не очень серьезный, они могут спросить мнение родственников или знакомых. Если же вопрос особенно важен, и от ответа на него зависит многое, люди обращаются к специалисту, на чье авторитетное мнение можно положиться. В Писании такое достойное доверие водительства Бог дает нам через своих пророков, которые полномочно применяли Божьи заветы к конкретным обстоятельствам, в которых находился Божий народ. Это третий урок из серии «Мы веруем в Иисуса», и мы назвали его «Иисус – пророк». В этом уроке мы будем говорить о том, как Иисус несет служение пророка, применяя Божий завет к нашей жизни. Как было отмечено ранее, в Ветхом Завете Бог учредил три служения, посредством которых Он устанавливает свое царство. Это служение пророка, священника и царя. На заключительном этапе установления, который мы называем новозаветным, все три служения находят окончательное воплощение во Христе. Поэтому, исследуя их осуществление на протяжении истории, мы можем лучше понять, какие благословения и обязанности имеют последователи Христа и как происходит распространение царства в наше время. Многие люди считают, что пророк — это тот, кто предсказывает будущее. Так думают и многие христиане. Библейские пророки действительно иногда предсказывали будущее, но главным в их служении было не это. Божьи пророки, прежде всего, были представителями Бога. Они должны были объяснять суть заветов с Богом и побуждать людей быть Ему верными. Именно в этом и состоит сущность пророческого служения Иисуса. В свете именно такого понимания пророчества мы дадим следующее определение понятия «пророк». Это представитель Божьего завета, который провозглашает и применяет Божье слово, предупреждая о наказании за грех и призывая к верному служению Богу, которое влечет за собой Его благословение. В нашем уроке мы рассмотрим три темы, связанные с ролью Иисуса как пророка. Во-первых, проанализируем ветхозаветные истоки Его пророчества. Во-вторых, мы исследуем новозаветное учение об исполнении этого служения в Иисусе. И в-третьих, мы обсудим его современное применение. Начнем с ветхозаветных истоков пророческого служения Иисуса. Когда мы говорим об Иисусе как о пророке, важно понимать, что Он не был первым пророком, который служил Богу и Его завету. На протяжении библейской истории пророками были сотни людей. Их авторитет не сравним с авторитетом Иисуса, но их служение было предзнаменованием Его служения. И если мы хотим действительно разобраться в сущности Его пророческого служения, будет полезно начать с предшествовавших Ему пророков. Наше исследование ветхозаветных истоков пророчества будет состоять из трех частей. Первое — это качество пророков. Второе — это действия пророков. И третье — это ветхозаветные ожидания от них. Начнем с качества пророка. Ветхозаветные пророки служили посланниками или представителями Бога. В своих заветах Бог открыл себя как великого царя своего народа, и пророки были представителями Его небесного правления. Они передавали Божье слово израильскому и другим народам и увещевали быть верными Богу как своему царю. Конечно, у многих народов, окружающих Израиль, были свои пророки, и на первый взгляд они были похожи на Божьих пророков. Но представляя своих лжебогов, эти лжепророки основывались на суевериях, прибегали к мошенничеству и к помощи бесовских сил. В библейские времена лжепророки и в Израиле, и в соседних народах выглядели и вели себя очень похоже на истинных пророков. И я полагаю, главное, что мы видим, когда читаем книги царств, Паралипоменон, книги пророков, это то, что ветхозаветные истинные пророки отличаются тем, что они говорят от имени самого Господа. И когда они говорят от имени самого Господа, они не противоречат тому, что Бог сказал в Своем Слове. Они не противоречат тому, что сказали другие истинные пророки. Я думаю, очень важно и то, что ветхозаветные пророки обычно выступали против популярных мнений, а ведь на протяжении определенного времени пророки были, особенно на севере, в сущности, наемными работниками. Когда в книге Амоса, глава 7, стих 14, Амос говорит «Я не пророк и не сын пророка», он имеет в виду, что не работает ни на царя, ни на первосвященника. «Я не пророк» — значит, я не пророк по профессии. «Я не сын пророка» — значит, я не отношусь ни к какой пророческой школе, то есть вы не можете указывать мне, что делать. А говорит он это священнику, потому что тот требует от него, чтобы он не производил возмущения среди дома Израилева, чтобы он удалялся в землю Иудину и пророчествовал там. И Амос отвечает ему, что не может этого сделать, потому что Господь повелел ему пророчествовать к Израилю. И именно это мы можем отметить относительно пророков. Они не служат царям, они не служат священникам. Они служат Богу, как его свидетели против нарушений, против преступлений, против зла, совершаемых главным образом царями и священниками. Когда существовало множество лжепророков, для израильтян было очень важно уметь узнавать пророков от Бога. И в Ветхом Завете указывается ряд критериев, которым соответствовали истинные пророки. Эти их обязательные качества перечислены в книге Второзакония, глава 18, стихи с 17 по 22. Моисей пишет: «И сказал мне Господь, я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти». Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово. В этом отрывке речь идет о четырех качествах пророка от Бога. Истинного пророка призывал Бог. Он передавал народу Божье слово. Он был верен Богу, говоря от его имени и в согласии с его повелением. И полномочность его служения подтверждалась исполнением сказанного им. Итак, рассмотрим четыре качества, которые назвал Моисей. Во-первых, пророк должен быть призван Богом. Во-вторых, он передавал полученное от Бога слово. В-третьих, будучи верен Богу, он говорил в соответствии с его повелениями. В-четвертых, его полномочия подтверждались исполнением предсказанного. Начнем с первого критерия. Истинный пророк был призван Богом. В Ветхом Завете Бог ставил на пророческое служение многих людей. Это не было приглашением, это был Божий призыв. Бог, как царь, наказывал своему подданному быть его посланником. Согласно Ветхому Завету, призыв всякий раз происходил именно так. Например, вот как Божий призыв на служение описан у Иезекииля, глава 2, стихи 1 и 2. «Он сказал мне, Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою. И когда он говорил мне, вошел в меня Дух и поставил меня на ноги мои, и я слышал говорящего мне». Здесь мы видим, что когда Бог наказывал Иезекиилю стать и слушать, он послал своего Духа, который должен был обеспечить повиновение Иезекииля. Так, призывая пророка, Бог осуществлял над народом свою царскую власть. Иногда Бог обращался с прямым и нередко слышимым призывом к тому, кого избирал для служения. Так Бог непосредственно призвал Самуила, 1 Царств, глава 3, Исаию, Исаии, глава 6, Амоса, книга Амоса, глава 7, и Иеремию, Иеремии, глава 1. В других случаях Бог призывал пророков непрямым образом, через других пророков. Например, в 3 Царств, глава 19, стих 16, Бог наказывает пророку Илии помазать в пророке Елисея. Таким образом объясняется понятие «сынов пророков». Например, в 3 Царств, глава 20, И в 4 глава 2, где речь идет о группах пророков, сосредоточенных вокруг прямо призванного Богом пророка. Но в любом случае, призывался пророк Богом непосредственно или через другого пророка, инициатива принадлежала Господу. Без призыва свыше никто не мог стать пророком, какими бы благими намерениями человек ни руководствовался, как бы хорошо ни знал Слово Божье и как бы сильно не был предан Богу. Кроме того, что пророк был воздвигнут Богом, он, во-вторых, передавал Слово, полученное от Бога. Святой Дух побуждал пророков передавать то, что им открыл Бог. Истинный пророк не мог передавать ничего иного. В то же время из Писания ясно, что богодухновенность слов пророков не означает, что они пророчествовали неосознанно. Напротив, Святой Дух использовал их собственные качества и представления, когда безошибочно открывал через них Божье Слово. Таким образом, пророчества также богодухновенны, как и остальное Писание. Вот как говорит о вдохновении пророков Святым Духом апостол Петр, 2 Петра, глава 1, стихи с 20 по 21. «Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть, Святой Дух направлял ветхозаветных пророков, и это обеспечивало авторитетность и безошибочность их слов. Святой Дух использовал личное качество и представление того пророка, через которого он действовал. В традиционном богословии это называется органичным вдохновением. То есть Бог действует посредством своих служителей, своих пророков и использует в своих целях их человеческие качества, особенности их взглядов, их образование или отсутствие такового. Можно, например, представить процесс освящения, чтобы понять, как Бог использует вещи обыденные, земные, и освящает их для своих небесных целей. Так он поступает и с пророками. В то же время в пророческих книгах есть примеры, когда Бог в прямом смысле указывает пророкам, что они должны сказать людям «пойди и скажи вот это». И они, Исаия или Иеремия или Иезекииль, идут и говорят. То есть пророческие книги содержат примеры того, как Бог диктует пророкам, что им говорить. И тем не менее, когда Бог обращается к Израилю и к церкви, Он не искажает личности пророков и действует через них. В-третьих, ветхозаветный пророк был верен Богу и говорил в соответствии с Божьим законом. Святой Дух не диктовал пророкам, что говорить, но и не давал им полную самостоятельность. То, что они передавали, должно было соответствовать уже данному к тому времени откровению, прежде всего, изложенному в Писании. Вот что говорит Моисей. Второзаконие, глава 13, стихи с 1 по 4. «Если пророк представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед богов иных, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего. Господу, Богу вашему, последуйте и его бойтесь, заповеди его соблюдайте, и гласа его слушайте, и ему служите, и к нему прилепляйтесь». Моисей обратил наше внимание на важную вещь. Если пророк призывает не соблюдать Божьи заповеди, его должно отвергнуть, даже если он может творить чудеса и предсказывать будущее. То же самое подчеркивает пророк в книге «Плач Иеремии», глава 2, стихи 13 и 14. Пророк печалится, что лжепророки увели народ с истинного пути. Иеремия говорит, что они не раскрывали беззаконие, то есть оправдывали нарушение Божьего закона. Они поощряли непослушание, вместо того, чтобы призывать народ к ответственности перед заветом, и тем самым показали, что являются лжепророками. И, наконец, в-четвертых, авторитетность ветхозаветного пророка подтверждалось тем, что предсказанное им исполнялось. В книге Второзакония, глава 18, стих 22, Моисей говорит: «Если пророк скажет именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости своей, не бойся его». На слова Божьих пророков можно было полагаться, потому что они передавали Слово Божье, а неизменность Божьих свойств и его верность завету несомненны. Истинное пророчество безошибочно, потому что Бог обладает силой и властью осуществить все, что в Его воле, и Слово Его неизменно. Иногда истинность пророчеств подтверждалась достаточно скорым исполнением. Например, в 3 Царств, глава 17, стих 1, пророк Илия объявил, что не будет ни росы, ни дождя, пока он не скажет. И из следующей главы мы узнаем, как по его слову через 3 года Бог прекратил засуху. В 4 Царств, глава 7, рассказывается, как сбылось слово Елисея, предсказывавшего, что царский сановник умрет на следующий день. В других случаях пророчества исполнялись не так быстро. Например, около 930 года до Рождества Христова пророк предсказал рождение дому Давидову, сына Иосии. Это пророчество записано в 3 Царств, глава 13, стих 2. Но, как мы читаем в 4 Царств, глава 22, стих 1, Иосия родился около 630 года, то есть через 300 лет после предсказания. А для того, чтобы исполнилось пророчество об Иисусе, потребовалось еще больше времени. Но, как мы знаем, предсказания даже истинных пророков не всегда исполнялись в точности. Как же это согласуется с учением Моисея? Чтобы дать ответ на этот вопрос, нам необходимо понять, что когда мы читаем ветхозаветные пророчества, мы не всегда правильно их истолковываем. Многие считают, что пророки предсказывали будущее с полной определенностью и точностью деталей, но это далеко не всегда так. В большинстве случаев пророки предупреждали о грядущих проклятиях, если народ будет упорствовать во грехе. И они обещали благословение, если люди будут блюсти верность Богу. Целью пророчеств было побудить людей к покаянию во грехе и к верности Богу и завету. Предсказания имели абсолютный характер только в тех случаях, когда пророки говорили, что Бог поклялся сделать что-то. Когда народ возвращается на путь истины, есть основания говорить об осуществлении пророчеств в том смысле, что народ не постигало проклятие, грозившее при непослушании. Основополагающий в этом смысле текст читаем у Иеремии, глава 18, стихи с 7 по 10. «Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если он будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то добро, которым хотел облагодетельствовать его». В книге Иеремии нам открыт принцип. Бог ясно говорит: «Если я угрожаю царю или народу судом, и они отвратятся от зла, я отлагаю наказание». Далее объясняется и другая сторона пророчества. Если Бог обещает благословение, а народ или царь отступают от его заповедей, тогда вместо благословения их ждет наказание. Именно этот принцип действует, и это условие соблюдается и в других отрывках, где он может быть выражен не столь ясно. Но Бог возвещает суд или обещает благословение. Классический пример этому находим в книге Ионы. Бог посылает Иону возвестить ниневитянам суд. Иона исполняет его волю, и ниневитяне отвращаются от зла. Выполняется условие покаяния. И именно это чувство Бог и стремился вызвать в их сердцах, возвещая им суд. Так или иначе, истинное пророчество всегда исполняется. Иногда именно так, как оно было изложено. В других случаях люди откликаются на предупреждение, что ведет к изменениям. Но всегда исход согласуется с Божьим заветом и с его характером и подтверждает авторитетность служения его пророков. Итак, Моисей назвал критерии, которые давали народу Божьему возможность распознавать пророков, истинно говоривших от Бога. Он сделал это потому, что хотел, чтобы народ слушал истинных пророков и хранил верность Божьему завету. Для нас важно исследовать эти критерии, так как им же соответствовал и Иисус, когда нес служение пророка в Новом Завете. Сейчас, когда мы исследовали качества истинного пророка, мы можем поговорить о его действии. Мы коснемся трех аспектов действия пророков. Первый — это их полномочность или авторитет. Второй — их цели. И третий — методы выполнения ими своей задачи. Итак, сначала поговорим об их авторитете. Выше мы определили понятие «пророк» следующим образом. Это представитель Божьего Завета, который провозглашает и применяет Божье Слово, прежде всего предупреждая о наказаниях за грех и призывая к верному служению Богу, влекущему за собой его благословение. В Ветхом Завете Бог – великий царь, который правит своим народом через заветы. Пророки были его посланниками, которые разъясняли народу открытую им сущность заветов. На Древнем Ближнем Востоке существовали мощные государства, сюзерены, у которых в вассальной зависимости находились другие, меньшие государства. Такой обладающий всей полнотой власти правитель обычно навязывал своим подданным договор, в котором оговаривались условия отношений между ними. Такой договор может называться заветом. Чтобы приводить договоры в исполнение, цари назначали полномочных послов. Задачей такого было напоминать подчиненным народам условия договора, предупреждать о серьезности последствий его несоблюдения и обещать благословения, проистекающие из послушания. Знать об этих древних договорах полезно, потому что в Ветхом Завете подобным образом описывается и отношение Бога со своим народом. Как верховный владыка, он назначает пророков как своих полномочных послов, которые должны напоминать народу условия завета с Богом. Так как пророки представляли Бога, их слова должны были приниматься так, как если бы это были слова самого Бога. Вдохновленные Святым Духом, они безошибочно передавали Божье Слово, обращенное к народу Израиля. Таким образом, Бог следил за тем, чтобы те, кто представлял Его, всегда произносили пророчества, авторитетные и истинные.
Почему к словам Божьих пророков важно относиться серьезно? Потому что истинные пророки говорят от имени Бога. Итак, если мы не воспринимаем их слова всерьез, значит мы — люди с необрезанными сердцами. Это значит, что наши сердца еще окаменены. Отказываясь слушать пророков, мы тем самым отвергаем Божье Слово и восстаем против Него. А это очень серьезно. Исследовав аспект авторитета пророков, перейдем к их задачам. Чтобы разобраться в вопросе назначения пророков, мы снова вернемся к древним договорам. В таком договоре между сюзереном и вассалами подробно расписывались условия отношений между ними. В частности, речь шла о благоволении правителя, то есть перечислялось все хорошее, что он сделал для подданных, о преданности, которую они должны были ему оказывать, соблюдая установленные им законы, и о последствиях поведения подданных, о благословениях при послушании и проклятиях при непослушании. В сущности, с таким договором сходен и завет Бога со своим народом. Задачей пророков, как представителей Бога, было напоминать народу Божьему об условиях завета, призывать к его исполнению, обещая благословение и предупреждать о проклятиях при непослушании. Когда Израиль поступал должным образом, пророки говорили о последствиях и таким образом побуждали к стойкости. Такие случаи мы видим, например, в книге пророка Иеремии, глава 7, стихи с 5 по 7, глава 21, стих 12 и глава 22, стихи 4 и 5. Когда же народ не исполнял завета и отходил от Бога, пророки обличали его в противлении и неверности. Они рассказывали о грехах Израиля и напоминали о проклятиях, чтобы побудить народ к покаянию. Это мы видим в книге Иеремии, глава 8, и в книге Амоса, глава 4, стихи с 1 по 3. Нередко пророки обещали Израилю благословение, если народ подчинится требованию покаяться. Это мы читаем, например, в книге пророка Иоиля, глава 2, стихи с 12 по 27. Итак, рассмотрев аспекты авторитета и задач пророков, мы можем поговорить о способах или методах выполнения ими своей задачи. Вне всякого сомнения, основным способом действия пророков было говорение. Пророки выполняли свое предназначение, провозглашая Слово Божье его народу. Они обвиняли во грехе, требовали послушания, ободряли, предупреждали о наказании и обещали благословение. Они рассказывали притчи, они предсказывали будущее, они молились, они ходатайствовали за Божий народ. Писание содержит множество таких примеров. Кроме того, многие пророки записывали свои слова, и поэтому в Писании есть книги пророков. Но пророки прибегали и к другим методам, более связанным с особыми действиями, чем с говорением. Например, Святой Дух давал некоторым пророкам силу совершать знамения и чудеса. Такие чудесные проявления подтверждали, что они полномочны выступить от имени Бога, и что Бог поддерживает их предупреждения и обещания. Например, пророк Моисей объявил Божью волю и израильтянам, и египтянам. И его слова сопровождались бесчисленными чудесами и знамениями, такими, как 10 казней египетских, разделение вод Красного моря и другими, о которых повествуют книги Исход, Левит и Числа. Эти деяния Святого Духа служили как свидетельством того, что Моисей был истинным пророком, так и предупреждением для египтян и для израильтян. Чудесные события сопровождали и служение таких пророков, как Илия и Елисей, о чем мы читаем с 17 главы 3 книги «Царств» по 13 главу 4 книги. Чудеса творил и пророк Самуил, когда, например, вызвал гром и дождь, 1 Царств, глава 12. А неназванный пророк в 3 Царств, глава 13, дал знамение, лишив силы руку царя Иеровоама. Пророки доносили и подтверждали свои слова и другими способами. Они совершали символические действия, приносили жертвы, противостояли лже-богам, совершали другие поступки, побуждавшие Божий народ к верности завету. Видя в пророках представителей Божьего завета, мы понимаем, что все предупреждения о проклятиях и обещания благословений – исходили из отношений завета между Богом и его народом. В действиях Бога по отношению к людям нет непредсказуемости. Бог неизменно придерживается условий завета, которые не содержатся в тайне. Бог открыл нам свой закон и направляет своих представителей объяснять нам, как применять его в меняющихся обстоятельствах. Бог сделал свои требования к нам совершенно ясными, потому что Он хочет, чтобы мы были верны Ему, получали Его благословение и участвовали в совершении Его замысла о Царстве. Итак, рассмотрев качества и действия истинного пророка, мы переходим к теме ожиданий от пророческого служения. Ветхозаветные ожидания от пророческого служения, с одной стороны, исходили из исторического развития служения. С другой стороны, они были связаны с конкретными пророчествами, касающимися будущих пророков. Мы начнем с ожиданий, следующих из исторического развития служения пророков. Поскольку отношения Бога с человеком всегда определялись заветами, роль пророков всегда состояла в том, чтобы напоминать людям условия этих заветов. Однако с развитием Божьего Царства в течение истории и изменением обстоятельств в служении пророков происходила определенная корректировка. Мы исследуем роль пророков на протяжении четырех периодов истории. Мы начнем с того времени, когда у Израиля еще не было царя, и этот период мы назовем предмонархическим. Это время заветов с Адамом, Ноем, Авраамом и Моисеем. В начале этого периода Божье царство не было ограничено пределами одного народа. И даже когда в дни Авраама этот народ был отделен, у него еще не было царя. В это время пророки выполняли разнообразные задачи. В общем, мы можем сказать, что они говорили с Богом, получали видение и напоминали народу об ответственности перед Богом. Например, когда Бог создал мир, Он прямо обратился к Адаму и Еве. Они получали Божье откровение, непосредственно общаясь с Богом. Мы читаем об этом в книге «Бытия», главы 2 и 3. Они исполняли свое пророческое предназначение, научая своих детей о Боге и завете с Ним. В подобных отношениях с Богом были и некоторые из их потомков, например, Енох. Об этом сказано в книге «Бытия», глава 5, стих 24. В дни Ноя Бог прямо говорил и с ним, об этом мы читаем в книге «Бытия», главы с 6 по 9. Бог призвал Ноя пророчествовать о грядущем суде, потому что человечество развратилось. Это говорится, в частности, во втором послании Петра, глава 2, стих 5. В подтверждение истинности своей проповеди Ной построил ковчег и ввел в него животных. Бог прямо обратился к Аврааму и открыл ему свой замысел о будущем мира. Авраам тоже исполнял роль пророка, когда общался с Богом и передавал его слова людям, как, например, в книге «Бытия», глава 20, стих 7. Потомки Авраама, Исаак, Иаков и Иосиф, также были Божьими пророками. Они получали от Бога видение, их посещали ангелы. Эти пророки напоминали людям об ответственности за соблюдение завета, проповедуя Божье Слово и призывая к верности Богу. Еще один значимый отрезок предмонархического периода пророческого служения – это дни Моисея. Согласно книге «Чисел», глава 12, стих 6, Моисей был пророком Господним. В то время Бог дал своему народу завет в виде 10 заповедей и книги Завета. Книга «Исход», главы с 20 по 23. Моисей был ответственен за проведение завета в жизнь. Он разъяснял народу его условия, правил народом в соответствии с ними и пробуждал к верности Богу, чтобы, согласно завету, люди обрели вытекающее из него благословение, а не проклятие. И другие пророки при его жизни и после продолжали выполнять эту функцию, хотя никто из них не мог сравниться с ним по влиятельности и масштабности служения. Если в предмонархический период служение пророков было разноплановым, то в период установления царства, когда израильтяне обосновались в земле обетованной и народом правил царь, оно приобрело более определенную форму. Первым царем Израиля был Саул, но понятие царства ассоциируется с царем Давидом, родоначальником дома Давидова. В монархический период служение пророков сосредоточивалось в царском дворе и в столице, Иерусалиме. Количество пророков возросло. Народ Божий представлял царь, и напоминание народу о завете с Богом происходило через общение пророков с царем. В это время роль пророков состояла главным образом в том, чтобы напоминать царям о долге народа перед Богом. О таком взаимодействии между пророками и царями израильскими и иудейскими много рассказывается в 3 и 4 книгах царств и во 2 книге Паралипоменон. Но пророки продолжали обращаться и к народу в целом, указывая на требования завета и предостерегая о последствиях. Кроме того, пророки требовали от соседних народов жить в мире с Израилем и Иудеей. Библия говорит о Израиле и Иудее как о двух царствах. Сначала это было одно царство, но примерно в 920 году до Рождества Христова при сыне Соломона Равааме оно разделилось. 10 колен создали царство на севере, и 2 колена составили царство на юге. Северное царство называлось Израильским. Самым большим было колено Ефремова, но общим для всех 10 стало название Израиль. Южное царство стало называться Иудеей от первенствующего колена Иудина, и столицей его был Иерусалим. Разделение на Северное и Южное царство произошло после смерти Соломона. Северное царство, называемое Израилем, имело свое собственное место для поклонения. Южное царство называлось Иудеей. После разделения пророки, как мы видим, действовали не в одном месте. Например, Осия был пророком в Израиле, а Исаия – в Иудее. То есть служения были связаны с соответствующими царствами на севере или на юге. К сожалению, цари и народы Израиля и Иудеи не слушали пророков и, следовательно, подлежали вытекающему из условий завета проклятию, изгнанию из земли обетованной. Сначала плен постиг Северное царство, Израиль, и в 721 году в Ассирию был уведен остаток 10 колен. А после падения Иерусалима в 588 году в Вавилон был уведен практически весь народ Южного царства – Иудеи. Служение пророков было направлено в основном на царей, но в изгнании царей не было. И поэтому внимание было сосредоточено на восстановлении царя и царства Божьего народа. Для достижения этой цели пророки побуждали народ покаяться в грехе и возобновить верность завету. Пророки объявили, что если народ вернется к Богу, Он даст им силу хранить завет, и они более не попадут под проклятие. Как мы читаем у пророка Иеремии, глава 31, стихи 33-34, «Господь сделает так, что для них станет невозможным нарушить завет, и они будут желать жить по закону». Неся свое служение, пророки надеялись убедить Бога восстановить в земле обетованной правление праведного царя из рода Давидова. В 538 году до Рождества Христова плен окончился, начался период восстановления. В Израиле и Иудее пока не было царя, но многие люди семьями стали возвращаться в землю обетованную и начали отстраивать заново Иерусалим и храм. В это время пророков было относительно немного, но некоторые из них, такие как Аггей и Захария, хранили верность и продолжали призывать руководителей и народ к преданности Богу. Они увещевали людей быть верными Богу, и Бог доведет процесс восстановления до завершения. Однако люди не прислушивались к словам пророков, и усилия по восстановлению не достигали желаемого успеха. В период восстановления ожидания состояли в том, что когда-то Бог исполнит данное Давиду обетование и восстановит его потомка на престоле Израиля и Иуды. Это описано, например, в книге пророка Захарии, глава 12 и 13. С самого начала была надежда, что послушание народа побудит Бога благословить его. Но восстановление задерживалось, и народ стал уповать на то, что Бог проявит милость к своему народу, несмотря на их грех, и восстановит царство ради своего имени. Рассматривая историю пророческого служения, мы видим, что пророки всегда были Божьими авторитетными представителями, чьей задачей было напоминать Божьему народу об ответственности перед заветом. Неизменностью этой задачи определялись ожидания от пророчества в будущем. Будущие пророки тоже должны были быть Божьими авторитетными представителями, которые напоминали бы народу о Божьем благоволении к нему, о требующейся от него преданности Богу и о благословениях и проклятиях, как следствиях поведения людей. Но в ожиданиях отражалось и развитие пророческого служения в течение времени. Сначала это служение было обособленным. Когда же израильский народ стал управляться царями, Установилась тесная связь между служением пророков и служением царей, и изменения в царском правлении всегда сказывались на деятельности пророков. Отсюда следует, что ожидания от пророчества в новозаветный период должны были проистекать из заключительного периода ветхозаветной истории, периода восстановления, когда народ Божий ждал возвращения на престол царя из рода Давидова. В частности, ожидалось, что будущие пророки возвестят и будут сопровождать воцарение царя Мессии и начало нового века верности Божьему завету. Кроме ветхозаветных ожиданий, следующих из исторического развития пророческого служения, имели место и ожидания, связанные с конкретными предсказаниями о будущем. В Ветхом Завете множество пророчеств были о будущих пророках, но мы сосредоточим внимание на трех. Первое из них говорит об особом пророке, который объявит приход самого Господа. Пророк Исаия, глава 40, стихи 3 по 5, предсказывает служение пророка, возвещающего пришествие Господа, который победит всех своих врагов и восстановит царство Давида. Появление этого пророка будет означать, что восстановление близко. Второе. Народ ждал пророка, подобного Моисею, который поведет народ путем праведности, как когда-то это сделал Моисей. Прочитаем из Второзакония, глава 18, стих 18, что Господь сказал Моисею. «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». В Ветхом Завете есть ожидание пришествия нашего Господа Иисуса Христа, его служение как пророка, священника и царя. В 18 главе книги Второзакония говорится о грядущем пророке, подобном Моисею. В ветхозаветном понимании это должен быть кто-то, кто, как Моисей, видит Бога лицом к лицу и особым образом получает его откровение. Моисей представляется как высший из пророков. Например, в конце книги Второзакония, глава 34, стих 10, сказано буквально: «И не было более у Израиля пророка такого, как Моисей». И так осуществляется подготовка к приходу того, кто будет как Моисей, но больше его, кто будет говорить Божье слово, кто принесет Божью истину, кто будет знать Бога лицом к лицу. И все это находит свое высшее выражение в нашем Господе Иисусе Христе. Эта подготовка продолжается в Евангелии от Иоанна, глава 1. «Наш Господь знал Отца предвечно и открывает Его». Затем книга Деяний, глава 3. «Иисус, который приносит царство и откровение, несет служение Моисея, но превосходнее Моисея». И в послании к евреям, глава 1, рассказывается особо, как Бог, говоривший в пророках, включая Моисея, теперь говорит в осуществляющем откровение Сыне, Иисусе Христе. Можно сказать, что народ Божий всегда ждал пророка, подобного Моисею. Но, к сожалению, ни один из ветхозаветных пророков не был в состоянии проявлять такие же духовные дары или вызывать столь же обильные благословения. Однако с началом восстановления обновилась надежда на то, что в конце концов Бог пришлет такого пророка, который восстановит царство. Третье. Ожидалось, что когда будет полностью восстановлено царство, будет восстановлено и пророчество. Земля будет очищена от лжепророков и увеличится количество истинных пророков. В книге Захарии, глава 13, стих 2, сказано: «И будет в тот день, говорит Господь Саваоф, я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли». Люди ожидали исполнения пророчества Иоиля об умножении числа пророков, которому будут сопутствовать обильные благословения Божьего Завета. Вот что сказано в книге Иоиля, глава 2, стихи 28-29. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши. Старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от Духа Моего». Те дни, по словам Иоиля, наступающие после того, это конец времени, когда Бог полностью установит свое царство на земле и окончательно благословит свой народ. Ожидалось, что в это время пророчество станет обычным явлением среди тех, кто содействует распространению Божьего царства, верен завету с Богом и поклоняется Ему. Ветхий Завет заканчивается на том, что Израиль находится в смятении и имеет слабую надежду на скорое восстановление царства. И все же верные сохраняют уверенность в том, что когда-то Бог все же исполнит ветхозаветные ожидания, в том числе через служение пророков. И исполнение этого мы видим в служении Иисуса. Рассмотрев первую тему «Ветхозаветные истоки пророческого служения», мы переходим ко второй теме нашего урока «Исполнение пророчества в личности Иисуса». Из Нового Завета ясно следует, что Иисус – высший из Божьих пророков. Он полностью соответствует требованиям к полномочному посланнику Божьего Завета. Он соответственным образом исполняет это служение, и в нем исполняются все ветхозаветные ожидания. Наше исследование исполнения пророчества в Иисусе, как и исследование ветхозаветного пророчества, будет состоять из трех частей. Это качество или критерии, действие и ожидание. Начнем с требований к пророку. Как мы знаем, истинный пророк соответствовал четырем критериям. Он был призван Богом, он передавал народу Божье Слово, он был верен Богу и говорил в строгом соответствии с его повелениями. Его слова подтверждались исполнением предсказанного. Иисус соответствовал всем требованиям. Во-первых, он был призван Богом. То, что Иисус действительно был призван на служение пророка Богом, несомненно подтверждают обстоятельства его рождения, крещения и преображения. Вот что сказал о младенце Иисусе пророк Симеон. От Луки, глава 2, стихи с 30 по 35. «Видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. Се в предмет пререканий, да откроются помышления многих сердец. Он открыл, что нашему Господу дано быть откровением и знамением народу». Далее, при крещении Иисуса и Бог Отец и Святой Дух указывали, что Иисус призван как пророк. В Евангелии от Матфея, главы 3 и 4, от Марка, глава 1, и от Луки, глава 3 и 4, Бог Отец говорил во всеуслышание, а Святой Дух явился в образе голубя, чтобы показать, что Иисус есть Сын Божий, уполномоченный на особое служение. В этих текстах крещение отделяет Иисуса для пророческой проповеди покаяния и объявления пришествия Царствия Божия. Но наиболее явно указывало на Иисуса как на пророка его преображение, которое описал в своем Евангелии Матфей. Глава 17, стихи 2 и 3. «Просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие». С Иисусом были величайшие ветхозаветные пророки – Моисей, через которого был дан закон, кто был образцом для всех, кто нес Слово Божье, и Илия, кто творил чудеса и призывал дом Давидов к покаянию. Само их присутствие служило доказательством того, что Иисус – великий пророк. Прочитаем дальше из Евангелия от Матфея, глава 17, стихи 4 и 5. «При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, Моисею одну и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их, и се, глас из облака глаголющий, сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Бог велел Петру и остальным ученикам слушать не всех трех пророков, но Иисуса. Таким образом, указывая, что Иисус выше Моисея и Илии. В рассказе о преображении интересно, что Бог наказывает ученикам слушать Иисуса. Обратим внимание, что от них не требовалось забыть Моисея и Илию. Они должны были отдать первенство Иисусу. Думаю, таким образом было установлено, что Иисус есть высшее Божье откровение. При преображении Иисуса сам Бог показал, что Иисус – высший из пророков. По преданию, евреи почитали Моисея как воплощение закона и Илию как самого выдающегося из пророков. Закон не устарел, и пророки не устарели, и, безусловно, никто не отвергает Ветхий Завет. Здесь подчеркивается высшая сущность и превосходство откровения в Иисусе Христе, как в послании к евреям, глава 1, сказано, что Бог многократно и многообразно говорил издревле отцам в пророках. А сейчас мы имеем чистейшее и полнейшее откровение. Бог не послал посланника. Бог сам среди нас. Вот это, я думаю, и подразумевается в словах Бога при преображении Христа. Иисус соответствовал второму критерию. Он однозначно сказал, что передает Божье Слово. Это в своем Евангелии записал Иоанн, глава 14, стих 24. «Слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня Отца». Иисус повторяет это в главе 12, стих 49, и в главе 14, стих 10, а в главе 1 Евангелия от Иоанна словом назван сам Иисус. Термин «слово», по-гречески «логос», использованный в Евангелии от Иоанна, глава 1, обсуждается теологами много лет. И действительно, здесь может присутствовать греческое представление Бога как разума, Бога как мудрости. Ясно, что идея Божьего Слова – важнейшая тема в Ветхом Завете. Возможно, Иоанн почерпнул концепцию из греческой философии, но он применяет ее к Иисусу как к Божьему Слову, откровению Бога, Бога, который сказал «Да будет свет» и стал свет. Иоанн имеет в виду, что когда Слово стало плотью и обитало с нами, в нем были вся власть и откровение, явленные Богом в Ветхом Завете. Мы можем представить Слово Божье, во-первых, как личность Господа Иисуса Христа, и, во-вторых, как Божьи слова. Иоанн называет Господа Словом Божьим, и таким образом он прежде всего сообщает нам о его роли в откровении нам Отца. У него, как у еврейского писателя, мы читаем, что Бога не видел никто никогда, но дальше он пишет: «Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Евангелист Иоанн еще раз хочет указать, что речь идет о Боге, и это соотносится с главой 20, стих 28, где Иоанн показывает нам, Иисус – Бог, и несет нам Божье Слово, которому мы можем верить, потому что Иисус есть Слово. Иисус соответствовал третьему критерию – Он был предан Богу. На протяжении своего земного служения Иисус всегда подчеркивал, что исполняет волю Отца. Он говорил и делал то, что было угодно Отцу. Это говорится, например, в Евангелии от Иоанна, глава 5, стихи 19 и 30, и глава 8, стих 28. Иисус говорил также, что все его слова и дела согласуются со словами и делами прежних пророков. Он одобрил служение Иоанна Крестителя. В Евангелии от Матфея, глава 11, стихи с 9 по 14, он подтвердил пророчество Ионы, глава 12, стихи с 38 по 45. В Евангелии от Луки, глава 4, он представил свое служение, заявив об исполнении пророчества Исаии, глава 61, о приходе обещанного помазанного пророка. Иисус неизменно подчеркивал неприходящую истинность Писаний Ветхого Завета. Прочитаем его слова в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 17. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Всеми своими словами и действиями Иисус продемонстрировал свою полную преданность Богу. И, наконец, четвертое. Полномочность пророчества Иисуса подтверждалась исполнением его слов. Его авторитет как пророка неоднократно доказывается в Евангелиях. В ряде случаев слова Иисуса исполнялись немедленно, как, например, когда он управлял силами природы, изгонял бесов, исцелял больных и воскрешал мертвых. Природа, бесы, болезни и даже смерть безоговорочно подчинялись его власти. В других случаях его пророчества исполнялись позже, как, например, когда он предсказывал будущее. Вот, например, что написал Иоанн в своем Евангелии, глава 18, стих 9. «Да сбудется слово, реченное им, из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого». Это относится к ранее сказанным словам Иисуса о молитве за оставляемых учеников, глава 17, стих 12. И, конечно, исполнились слова Иисуса о его смерти и воскресении. Они записаны в Евангелиях от Матфея, глава 16, стих 21 и 20, стихи 18-19, от Иоанна, глава 18, стих 32. Их исполнение доказало, что Иисус истинно Божий пророк. Но не все предсказания Иисуса исполнились во время его земного служения. Многие из них касаются будущего, иногда отдаленного будущего. Исполнение некоторых предсказаний подтверждается небиблейскими историческими документами. Вот пророчество Иисуса из Евангелия от Луки, глава 21, стихи 5 и 6. «И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал: „Придут дни, в которых из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Все будет разрушено“». Иисус говорил, что храм будет разрушен, потому что евреи не желают покаяться в грехе. Но при жизни Иисуса на земле храм еще стоял. Но он действительно был разрушен позднее, в 70-м году при взятии Иерусалима римлянами. Ясно, что не все пророчества Иисуса уже исполнились. Например, он еще не пришел во второй раз, чтобы установить свое царство в его полноте, но он вернется. Мы можем и должны быть совершенно уверены, что в свое время Иисус исполнит все пророчества. Проверяя его слова Писанием и историческими документами, мы убеждаемся, что его слова истинны. И поскольку его слова в прошлом всегда исполнялись, значит и в будущем они также исполнятся. Если мы вернемся к ветхозаветной истории, мы увидим, как Бог исполнил свои обетования в первом пришествии Господа Иисуса Христа. Шаг за шагом, начиная с обетования семени жены в книге Бытия, глава 3, стих 15, через пророческое откровение Бог готовил к пришествию своего Сына, Мессии. И это произошло, это исполнилось 2000 лет назад. Если Иисус, пришедший и совершивший свое служение, говорит, что Он придет снова, значит, так и будет. Бог всегда исполнял свои обещания, и мы можем быть уверены, что Он исполнит и это. Для уверенности, что Иисус исполнит пророчество о Его втором пришествии, у нас есть несколько причин. Во-первых, мы знаем, что он исполнил пророчества о его пришествии, сделанные в Ветхом Завете. Во-вторых, мы знаем, что после смерти, воскресения и вознесения на небеса он и являлся своим последователем по меньшей мере дважды. Первый раз Савлу из Тарса, апостолу Павлу, по дороге в Дамаск. И второй раз Иоанну на острове Патмос. То есть мы имеем доказательства того, что Иисус жив, пребывает на небесах и является своим последователем. И в-третьих, я думаю, мы знаем из нашего собственного опыта, из того, что Он выполняет данные нам обещания касательно нашей собственной христианской жизни, что когда мы вручаем себя Ему, Он изменяет нас и принимает в свою семью, что Он дает нам своего Святого Духа. И поскольку это происходит во всем мире с множеством людей, которые никак не связаны друг с другом, и все эти люди изменяются, и это происходит уже сотни лет, мы знаем, что это действительно так, и что великий замысел исполняется. Бог уже делает, что Он обещал в нашей жизни, и Он делает это везде, со времени Своего первого пришествия. И мы можем быть уверены в том, что Он исполнит и обещание, и придет снова. Убедившись в том, что Иисус обладал всеми качествами пророка, мы поговорим о действии пророческого служения. Как мы отмечали на протяжении нашего урока, пророки были посланниками Божьего Завета. Они разъясняли народу, в чем состоит Божья воля, увещевали покаяться в грехе противления и призывали к верному служению Богу. Мы уделили внимание трем аспектам их деятельности. Это авторитет, задачи и методы. Мы рассмотрим пророческие действия Иисуса аналогично тому, как мы рассматривали деятельность ветхозаветных пророков. Мы посмотрим, что, во-первых, Иисус был полномочен говорить от Бога. Во-вторых, перед Ним стояли цели, сходные с целями ветхозаветных пророков. И, в-третьих, Он действовал сходными способами. Итак, мы поговорим о Его авторитете. Новый Завет совершенно ясно говорит, что Иисус был полномочен говорить от имени Отца. Мы читаем это, например, в Евангелии от Иоанна, глава 7, стихи с 16 по 19, глава 12, стихи 49-50, глава 14, стих 24. Здесь Иисус говорит с властью, которая дана Ему Богом Отцом. В Евангелии от Иоанна, глава 7, стихи с 16 по 18, Иисус говорит: «Мое учение не мое, но пославшего Меня. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в нем». Авторитет Иисуса следует из Его учения, что принимающий Его принимает Отца, и отвергающий Его отвергает Отца. Мы читаем это в Евангелиях от Матфея, глава 10, стих 40, от Марка, глава 9, стих 37, от Луки, глава 9, стих 48, и от Иоанна, глава 12, стих 44 и 13, стих 20. Прочитаем слова Иисуса в Евангелии от Луки, глава 10, стих 16. «Отвергающийся Меня отвергается пославшего Меня». Все, кто отверг полномочного Божьего посланника и не принял его слов, когда-то осознают их истинность. Но дело в том, что тогда, может быть, уже слишком поздно. Прочитаем, что говорит Иисус своим противникам. От Иоанна, глава 8, стихи с 26 по 28. «Много имею говорить и судить о вас, но пославший Меня есть истинен, и что я слышал от Него, то и говорю миру». Не поняли, что Он говорил им об Отце. И так Иисус сказал им: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я, и что ничего не делаю от Себя. Но как научил Меня Отец Мой, так и говорю». Исследовав авторитетность пророческого служения Иисуса, мы можем перейти к изучению задач, которые он должен выполнить. Поскольку пророки были Божьими посланниками, им было предназначено напоминать Божьему народу об условиях завета с Богом и призывать исполнять его. И перед Иисусом, как перед пророком, стояла та же цель. Иисус провозгласил благую весть, что Царствие Божье приблизилось. Во-первых, в своем учении, говоря о Божьем Царстве, Иисус подтвердил Божий завет со своим народом. Мы читаем об этом, например, в молитве «Отче наш» в Евангелии от Матфея, глава 6, стих 10, где Иисус наставляет своих учеников молиться о пришествии Божьего Царства и исполнении Божьей воли. Во-вторых, Иисус подтвердил, что остаются в силе условия завета и обличил народ в их несоблюдении. Мы видим это в проповеди покаяния в Евангелиях от Матфея, глава 4, стих 17, и от Марка, глава 1, стих 15. В-третьих, Иисус подтвердил последствия завета, например, в Евангелии от Матфея, глава 23, семикратным «горе вам». Иисус увещевает народ Божий подчиниться Богу, чтобы избежать его суда. А в первой части Нагорной проповеди, в главе 5, стихи с 3 по 12, о блаженствах он призывает обращаться к Богу за милостью, чтобы получить его благословение.
Вот что сказал о цели своего служения сам Иисус в Евангелии от Луки, глава 4, стихи с 17 по 21. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». И закрыв книгу, Он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». Здесь Иисус провозгласил Себя вестником восстановления Божьего Царства, что было предсказано в книге пророка Исаии, глава 61. Исаия учил, что когда Бог придет, чтобы произвести суд над своими врагами и распространить свое царство через Израиль на весь мир, он начнет это через особого пророка, который принесет благую весть, или Евангелие, о пришествии Божьего Царства. Возвещая его, пророк напоминает народу завета о его обязанностях. Он призовет покаяться в грехе, чтобы избежать осуждения и хранить верность Богу, чтобы обрести благословение завета. И согласно сказанному Иисусом, он и был этим пророком. В Евангелии от Марка, глава 1, стих 15, Иисус провозглашает благую весть. «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Благая весть состоит в том, что Царство Божье придет, и наши грехи будут прощены. Слепые будут видеть, а хромые — ходить. Бесы будут изгнаны, и мертвые воскреснут». Благая весть означает также смерть и воскресение Иисуса Христа, потому что посредством их Он лишает смерть силы и приносит нам спасение. Приход Божьего Царства — это величайшее благословение для человечества. Один из действительных вопросов в Новом Завете — это вопрос связи между Божьим Царством и Евангелием. Здесь необходимо начать с осознания того, что Божье Царство — это правление Бога в сердцах людей и проявление Божьей власти — во всех областях жизни людей. Люди предают себя этой власти через посредство Евангелия, благой вести о том, что Христос отдал свою жизнь на кресте за их грехи, и преобразующей силой Евангелия они призываются преобразовывать окружающий мир и распространять Божье Царство на все области их жизни. Теперь, исследовав авторитет и задачи служения Иисуса, мы рассмотрим методы его служения.
Как и ветхозаветные пророки, осуществляя свою задачу, Иисус прежде всего говорил. Он напоминал людям об ответственности перед Богом, главным образом провозглашая Божье Слово. Он обличал во грехе, он требовал покаяния и исполнения Божьей воли, открытой в Писании. Он призывал к стойкости, он предупреждал о грядущем суде и обещал благословение тем, кто был верен Богу. Он рассказывал притчи, он предсказывал будущее, он молился, он ходатайствовал за Божий народ. Интересно, чего Иисус не делал? Он не записывал для нас свое учение. Но это делали его ученики. Новый Завет содержит 4 Евангелия – от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна, которые подробно описывают пророческое служение Иисуса. Как и ветхозаветные пророки, Иисус тоже использовал методы, опирающиеся на действия. Прежде всего, это чудотворение. В истории Божьего народа Иисус совершил больше чудес, чем любой другой пророк. И чудесные проявления его власти засвидетельствовали его полномочность как Божьего посланника. Они показали, что Бог подтверждает все, что говорил Иисус. Как сказал сам Иисус в Евангелии от Иоанна, глава 10, стих 25, «Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне». Осуществляя свое пророческое служение, Иисус прибегал и к другим действиям, которые подтверждали его слова. Например, он принял крещение, отчасти как пророческий знак. Матфея, глава 3, стихи с 15 по 17. Он одержал победу над искушавшим его дьяволом. От Матфея, глава 4, стихи с 1 по 11. И от Луки, глава 4, стихи с 1 по 13. Он изгонял бесов. От Марка, глава 1, стихи 25-26 и 5, стих 13. Рассматривая авторитетность, задачи и методы служения Иисуса, мы убеждаемся, что Он действительно исполнил служение пророка. Таким образом, мы можем быть убеждены, что исполнится все предсказанное им. Его слово верно и истинно, и поэтому мы обязаны слушать Его и повиноваться Ему. Для тех из нас, кто входит в завет, послушание словам Христа означает благословение, а непослушание ведет к применению надлежащих дисциплинарных мер. А для тех, кто не является частью Божьего народа, пророческие слова Иисуса – это и предупреждение об осуждении, если они отвергнут Его, и обещание жизни, если они покаятся в грехе и верой примут Христа. Итак, убедившись, что служение Иисуса соответствовало критериям пророческого служения и что оно было действительно пророческим, мы посмотрим, как Иисус исполнил ветхозаветные ожидания. Ранее мы отметили, что для Ветхого Завета были характерны следующие ожидания, что на заключительном этапе созидания Божьего Царства придет Вестник Господень, что пророк будет подобен Моисею, и что пророчество будет восстановлено. Мы увидим, что все эти ожидания исполнились в личности и служении Иисуса. Рассмотрим их подробнее и начнем с ожидания Вестника. Пророчество о нем мы читаем в книге Исаии, глава 40, стихи с 3 по 5. «Глас вопиющего: в пустыне приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божье. Ибо уста Господни изрекли это». Предсказанный здесь особый пророк должен был возвестить приход Господа, который победит всех своих врагов и восстановит царство Давида. Иисус был и Господь, который пришел победить врагов, и Царь, наследник престола Давида. В Иисусе Бог исполнял все пророчества о последнем времени и Божьем Царстве. А кто был Вестником? Как в Иисусе исполнялось пророчество о Вестнике Господнем? Этим Вестником был Иоанн Креститель, который объявил о приходе Иисуса. Вот как он это сделал, согласно Евангелию от Иоанна, глава 1, стих 23. Он сказал: «Я – глас вопиющего. В пустыне исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Иоанну Крестителю было предназначено объявить о пришествии Господа, который идет как воин, побеждающий врагов и благословляющий своих. И Креститель указал на Иисуса. Евангелие от Иоанна, глава 1, стихи с 32 по 34. «И свидетельствовал Иоанн Креститель, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Иисусе. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: „На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым“. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Иоанн выполнил свою пророческую миссию, указав на Иисуса как на Сына Божьего, который приносит царство, побеждая противников Бога и восстанавливая престол Давида. В Иисусе исполнилось и второе из ветхозаветных ожиданий, что придет пророк, подобный Моисею. Моисей сказал Израилю, книга Второзакония, глава 18, стих 15, «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте». И Петр, книга Деяний, глава 3, стихи 22-23, объясняет, что Иисус есть тот самый пророк, как Моисей, предсказанный в Ветхом Завете. Иисус творил чудеса, каких не видели со времен Моисея. Он пророчествовал, как никто после Моисея. Он видел Бога лицом к лицу, как Моисей. И он сказал, что всем, кто откликнется с верой на его пророческое учение, это будет зачтено как совершенное соблюдение завета, и поэтому они в полной мере унаследуют все благословения Божьего Царства. Как мы читаем в послании к евреям, глава 3, стихи 5-6, «И Моисей верен во всем доме его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, а Христос, как Сын в доме его, дом же его – мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Новый Завет учит, что Иисус – величайший пророк, и не только со времен Моисея, но и всех времен. Согласно посланию к евреям, глава 1, стихи 1 и 2, до Иисуса Бог говорил с народом через пророков многократно и по-разному. Но в эти дни восстановления царства Он дал нам большее откровение через Своего Сына, величайшего пророка из всех. Как сказано в Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 18 и 14, стих 9, Иисус есть самое полное и явное откровение личности и воли Отца и предлагаемого им спасения. Согласно 1 главе, стих 14, Иисус есть Слово Божье во плоти. Превосходство откровения Иисуса над откровением через всех пророков состоит в том, что Иисус не только провозглашает Слово Божье, но есть Слово Божье во плоти. Все пророки до Него, каким бы выдающимся ни было их служение, были только глашатаями Божьего Слова. Да, Иисус проповедует Божье Царство, проповедует Божьи заповеди, но проповедуя, Он вследствие Своего воплощения открывает нам личность Бога. Иисус приходит как пророк. Он приходит как пророк, священник и царь Израиля и исполняет все эти роли. В нем исполняются все эти служения. О нем сказал Моисей: «Пророка, как меня, воздвигнет Господь». Он завершает все пророчество. Бог в последние дни сии говорил нам в Сыне, потому что ни один другой пророк не был Бог, ни один другой пророк не вмещал всего откровения Бога. И вот приходит Тот, Который открывает Бога, Который знает Бога, потому что Он есть Бог, Которому известны все Божьи замыслы, Который имеет Божью святость, Который знает, что именно нужно для примирения с Богом. Он беспокоится о том, о чем беспокоится Бог, Его интересует то, что интересует Бога, потому что Он есть Бог. И по благодати откровения Христа в Его личности и в Его словах, как нашего пророка, у нас не остается вопросов, потому что Он может дать нам высшую истину и высший пример. Он — совершенный пророк. Значимость исполнения пророческого служения во Христе невозможно переоценить. Иисус есть самое ясное, самое несомненное откровение воли и замысла Отца. Он открывает и Божьи требования, и Божьи обетования восстановления Царства. В Иисусе исполнилось и третье ветхозаветное ожидание — восстановление пророчества. Как мы знаем, в Ветхом Завете ожидали дня, когда исчезнут лжепророки, а истинные пророки среди Божьего народа умножатся. И через Иисуса это ожидание начало осуществляться. Что касается увеличения количества пророков, это началось, когда Иисус уполномочил своих апостолов проповедовать Слово в мире. И это продолжилось в день Пятидесятницы, когда Он излил Своего Духа на Церковь. Вот как это событие описано в книге Деяний, глава 2, стих 4, и как объясняет Петр, стихи с 14 по 18. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Петр же возгласил им, «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим». Это есть предреченное пророком Иоилем, и будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать. В самом начале созидания Церкви Иисус послал Своего Духа дать ей силу для пророчества. В Церкви имеют место дискуссии относительно сохранения действия такого пророчества в наши дни. Но нет сомнений в том, что в начале истории Церкви это было мощное и распространенное служение, которое использовал Иисус для установления Своей Церкви и Царства. А как же лжепророчество? Как в Иисусе исполнялось ветхозаветное ожидание исчезновения лжепророчества? Ведь в Новом Завете много говорится о лжепророках как о серьезной проблеме для Церкви. Например, в Евангелии от Матфея, глава 7, стих 15, глава 24, стихи 11 и 24. Во 2 Петра, глава 2, стих 1. В первом послании Иоанна, глава 4, стих 1. Ответ на этот вопрос состоит в следующем. Во-первых, лжепророчество сдерживалось умножением числа истинных пророков, задачей которых было разоблачение лжепророчества. Вот что говорит Павел в первом послании к Коринфянам, глава 14, стих 29. «И пророки пусть говорят, двое или трое, а прочие пусть рассуждают». Отсюда ясно, что в Церкви истинным пророкам надлежало находить и искоренять лжепророчество. Во-вторых, хотя лжепророчество остается проблемой, нет сомнений в том, что в конце концов Иисус положит ему конец. Когда Он вернется, чтобы вершить суд, Он уничтожит лжепророчество окончательно и бесповоротно. А пока мы знаем, что Иисус уже созидает свое царство и сдерживает лжепророчество, но еще не совершил свой суд, который покончит с лжепророчеством навсегда. Иисус обладает всеми качествами пророка. Он действительно выполняет задачи пророчества и исполняет связанные с пророческим служением ветхозаветные надежды. И в этом состоит благая весть. В Ветхом Завете Бог пообещал своему народу, что когда-то Он воздвигнет пророка, подобного Моисею, и Он приведет народ к верности Завету. И в Иисусе это обетование исполняется. Поэтому мы признаем и почитаем Иисуса как величайшего из пророков, мы слушаем Его Слово, мы верим Ему, мы подчиняемся его учению. Мы поступаем так, будучи убеждены в истинности его пророческого слова и в том, что по его слову мы обретаем все благословения завета. Исследовав ветхозаветные истоки и новозаветное исполнение пророчества, мы можем перейти к теме современного применения пророческого служения Иисуса. Вестминстерский катехизис говорит о его современном применении следующее. Христос несет служение пророка, многообразно открывая церкви во все времена своим духом и словом, всю волю Божью обо всем, что касается назидания и спасения. То есть он связывает пророческое служение Христа с откровением для церкви и указывает по меньшей мере на два аспекта этого служения. Во-первых, на пределы действия Божьего откровения, многообразно во все времена своим духом и словом. Во-вторых, на содержание пророческого откровения Христа, вся воля Божья обо всем, что касается назидания и спасения. Поскольку такая формулировка вносит определенную ясность, мы будем исходить из нее. Сначала мы поговорим о пределах действия пророческого откровения, которое дает Христос, и его воздействии на нашу жизнь. Затем мы уделим внимание содержанию его пророческого откровения и тем обязательствам, которые оно на нас накладывает. Итак, рассмотрим пределы действия откровения Христа. Говоря, что Христос многообразно открывает церкви во все времена своим духом и словом, всю волю Божью, катехизис утверждает библейскую истину, что через Писание и пророчество с нами говорит Господь. Иисус пророчествовал Сам и также посылал Своего Святого Духа, который вдохновлял истинных пророков на многообразное служение до и после Него. И самый главный для нас вывод состоит в том, что вся Библия, Ветхие и Новые Заветы, это пророческое слово Христа к Своей Церкви. Может показаться непривычной мысль, что вся Библия — это слово Христа. Ведь Христос не написал ни одной книги, и даже в Евангелиях, кроме Его слов, есть много другого материала. Однако таким было учение Церкви на протяжении всей ее истории. О пророческом вдохновении Иисусом Писания сказал в начале III века один из отцов церкви Ориген. В предисловии к первой книге его трактата «О началах» мы читаем. «Под словами же Христа мы разумеем не те только, которые Он возвестил, сделавшись человеком. Ведь и прежде Христос, Божье Слово, был в Моисее и пророках. Точно так же и после вознесения Своего на небеса Христос говорил в Своих апостолах. И Церковь всегда поддерживала Оригена в том, что все Писание — это пророческое слово Христа. Во-первых, Библия учит, что пророческое служение Иисуса предшествовало Его воплощению и земному служению, так как Он вдохновлял ветхозаветных пророков. Прочитаем из первого послания Петра, глава 1, стихи 10 и 11. К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовые страдания и последующую за Ним славу. Апостол говорит, что Христос посылал Своего Духа, который вдохновлял и направлял ветхозаветных пророков, в их исследованиях того, как исполняются Божьи обетования искупления. Во-вторых, так же, как пророческое служение Христа началось перед Его земным служением, так оно продолжилось и после Его вознесения, потому что посланный Иисусом Святой Дух вдохновлял также апостолов и других авторов новозаветных книг. Иисус говорит, Евангелие от Иоанна, глава 16, стихи с 13 по 15. «Дух истины наставит вас на всякую истину. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Очень важно осознавать, что Слово Христа к нам — это вся Библия, потому что она подчеркивает, что все ее книги обладают авторитетом и касаются жизни современной церкви. Принимать Христа как пророка значит принимать все его слова и в Ветхом, и в Новом Заветах. Недостаточно цитировать сказанное им в Евангелиях и даже во всем Новом Завете. Необходимо читать, понимать и исполнять все, что написано во всей Библии, потому что вся Библия — это обращенное к нам Слово Христово. Делать это необходимо с учетом происшедших в истории событий. Например, более позднее откровение, Новый Завет, показывает нам, как понимать и применять более раннее откровение, Ветхий Завет. Но основной принцип сохраняется. Вся Библия есть Слово Христово к Его Церкви во все времена. Когда мы читаем Библию, мы все, я думаю, знаем, что у нас есть любимые места, любимые отрывки в Слове. И многих людей привлекают в первую очередь Евангелия и слова Иисуса. Однако, как утверждается в Слове, и как на протяжении всей своей истории утверждала Церковь, начиная с самых первых поколений христиан, все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления ошибок в жизни, для наставления, что правильно и хорошо и во благо. Хотя мы можем иметь определенные предпочтения и особую расположенность к каким-то книгам и словам, для нас важно свидетельство всего Писания, поскольку мы многосторонние и разноплановые, и так как мы общаемся друг с другом, именно Слово Божье соединяет нас в единое целое. Правильное понимание Иисуса как нашего пророка, который есть исполнение всего пророческого откровения, в котором осуществляются все Божьи обетования, предполагает осознание того, что ветхозаветное откровение — это тоже Его Слово. Его Слово — то, что Он говорит Сам в Евангелиях. Но Он призвал и апостолов, которые действуют как Его представители, уполномоченные Духом нести Его Слово и учить нас, кто Он и что Он совершил. То есть и Ветхий Завет, и Евангелие, и Послание. Вся Библия предназначена для нас и служит нашему наставлению. Вся она — Божье Слово, которому мы должны следовать совершенно и читать теперь в свете пришествия Иисуса Христа и всего, что Он совершил ради нас. Разобравшись, что пророчество Христово в себя включает, мы переходим к содержанию пророческого откровения Христа в Писании и к тем обязанностям, которые оно на нас налагает. Суммируя содержание Писания, Вестминстерский Большой Катехизис говорит, что Христос пророчески открывает Церкви всю волю Божью обо всем, что касается назидания и спасения. Это положение имеет очень широкий смысл, но если рассматривать его в связи с темой пророческого служения Христа, оно помогает нам осознать, что вся Библия дана нам Христом, посланником Божьего Завета, чтобы наставить нас в том, что касается условий Завета, и побудить к послушанию, чтобы избежать его проклятий и обрести его благословение. Следовательно, условия Завета — это Божья воля. Понимание нами этих условий является целью назидания, а благословение Завета — это спасение. Вся Библия — это Божье Слово, обращенное в Завете к Его народу. А поскольку Христос есть Бог, то Библия — и Его Слово. Иисус неоднократно подчеркивал значимость Ветхого Завета. Он также учил своих последователей применять Завет. Он побуждал их исполнять Божью волю, чтобы обрести благословение Завета и избежать осуждения. И в конце своего земного служения Он пообещал послать своим апостолам Святого Духа, который даст им полномочно написать дополнительные писания, которые мы имеем сейчас в Новом Завете, и которые тоже, как позже написал Павел, предназначены к совершению святых на дело служения. Исходя из сказанного, мы сосредоточимся на двух аспектах содержания пророческого откровения Христа в Писании. Во-первых, мы посмотрим, как понимание сути его служения помогает нам должным образом толковать все Писание, чтобы мы получали назидание о Божьей воле. Во-вторых, мы посмотрим, как понимание пророческого служения Христа помогает нам следовать Писанию. Итак, начнем с толкования Писания. В древности на Ближнем Востоке народы сознавали свою обязанность реагировать на слова своих царей, передаваемые их посланниками. Так же обстоит дело и с Божьим откровением. Когда Бог открывает своему народу свою волю, ему угодно, чтобы мы прислушивались к его слову, чтобы понять, чего он от нас ждет, ответить на его слово послушанием и обрести благословение спасения. Таким образом, слова Писания, которые Христос дал нам через Святого Духа, это не мнение или пояснение по определенным вопросам. Это послание Великого Царя, которое требует нашего отклика. Как сказано в послании к евреям, глава 2, стихи 2 и 3, «Ибо, если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое было сначала проповедано Господом? Тем, кто отвергнет Слово Христово, не избежать вечного проклятия. Те же, кто примет его с верой и послушанием, обретут благословение завета, спасение и вечную жизнь». Поскольку Писание всегда было предназначено для введения в действие Завета, его необходимо толковать в соответствии с устройством Завета. А как нам известно, основные его элементы – это Божье благоволение к нам, требующаяся от нас преданность и последствия послушания и непослушания, благословение либо проклятие. Об этих составляющих Завета говорилось в Ветхом Завете до земного служения Иисуса. Также о них писали апостолы после Вознесения Христа. И эти же темы проявляются в словах Христа во время Его земного служения. Иисус говорит о Божьем благоволении, например, в Евангелии от Матфея, глава 5, стих 45 и 6, стихи с 26 по 33. Он напоминает о требующейся от человека преданности, глава 25, стихи с 14 по 30. И он предостерегает о последствиях нашего поведения в Евангелии от Луки, глава 13, стихи с 1 по 8 и 12, стихи с 35 по 38. Если, читая Библию, мы помним об этих составляющих элементах Завета, это помогает нам правильно понимать все Писание. Читаем ли мы книги исторические или поэтические, книги мудрости или послания, или книги пророческие, мы должны всегда задавать себе такие вопросы. Как в этом тексте открывается Божье благоволение к своему народу? Что здесь говорится о преданности, которую он требует от своего народа? Какие благословения обещает этот текст тем, кто слышит и послушается? Все, чему учит Писание, касается Божьего благоволения и помощи, Его требований и законов, исполняя которые, мы проявляем свою преданность Ему и воздаяние, вознаграждение за послушание и наказание за непослушание. В современном мире христиане сталкиваются с множеством вопросов. Каждый день мы должны принимать решения, касающиеся нас самих, наших семей, окружающих, работы, церкви и даже политики. И пророческое слово Христа дает нам ответы на любые вопросы. Божий завет охватывает все области нашей жизни. И когда мы понимаем, что слово Христово – это средство, благодаря которому мы можем жить в послушании Богу, в завете с Ним, мы можем лучше понять это слово, чтить Бога и обрести Его благословение. Теперь, понимая, как осмысление пророческого служения Христа помогает нам в толковании Писания, посмотрим, как оно помогает нам в следовании Писанию и обретении благословений Завета. О нашей обязанности подчиняться открытой в Писании Божьей воле можно сказать многое, и мы еще будем говорить об этом. Но в этом уроке мы рассмотрим наш долг в связи с пророческим служением Христа. Мы сосредоточим внимание на двух идеях, которые обыкновенно подчеркивали пророки, Это покаяние в грехе, чтобы избежать проклятий завета, и вера в Бога, чтобы обрести его благословение. Как мы знаем, одной из главных функций пророков в Ветхом Завете было напоминать народу о проклятиях завета, чтобы привести грешников к покаянию. Это было частью и служения Иисуса в Новом Завете. Вот что о его служении говорит Матфей в своем Евангелии, глава 4, стих 17. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Об этом постоянно говорят и Ветхий, и Новый Заветы. Эта тема очень характерна для Писания. А поскольку все Писание открывает нам Божью волю, покаяние в неисполнении Его воли – это и есть применение каждого библейского текста. Как мы знаем, покаяние – это поворот от противления к Богу к подчинению Его воле. Отвергая грех, мы обращаемся к Богу с верой. Слыша слово Евангелия, мы каемся в грехах. Но покаяние должно иметь место в нашей жизни постоянно. Именно это написал реформатор Мартин Лютер. «Господь и Учитель наш Иисус Христос, говоря «покайтесь», заповедовал, чтобы вся жизнь верующих была покаянием». Лютер сознавал, что, находясь в падшем состоянии, люди грешат постоянно. И поэтому даже в жизни верующих покаяние должно быть каждодневной практикой. Побуждать к покаянию можно, следуя примеру Иисуса и ветхозаветных пророков, объявляя условия Божьего Завета. Указывая неверующим на требования Бога, мы увещеваем их оставить грех, чтобы не подвергнуться осуждению. И когда мы, верующие, слышим Слово Божье и видим свои недостатки, мы тоже нуждаемся в покаянии. Да, истинно верующие могут не бояться вечного проклятия, благодаря тому, что Иисус умер за нас на кресте. Но иногда Бог наказывает нас, что напоминает нам о проклятиях Завета. Мы читаем об этом, например, в послании к евреям, глава 12, стихи с 5 по 11. Осуществляя каждодневное покаяние, верующие оказывают почтение пророческому служению Христа и добиваются благословений Завета. Но важно сознавать, что истинное покаяние не в упоении своим отчаянием по поводу греха. Действительно, признание греха огорчает, но оно должно вести не к скорби. Оно ведет к восстановлению наших отношений с Богом и к радости в нем. Как сказано во втором послании к Коринфянам, глава 7, стих 10, «Ибо печаль ради Бога производит неприскорбное покаяние ко спасению». Каждый христианин призван к жизни постоянного покаяния, то есть исповедания грехов и очищения перед Господом. Иисус сказал: «Отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною». То есть мы не только должны быть готовы пострадать, но мы должны отказаться от себя и искать Божьего прощения. Да, когда человек приходит к Господу и исповедует свой грех, он становится новым человеком, омытым начисто от греха. Это великая истина, которой мы держимся. Однако же мы каждый день продолжаем пачкаться. И если мы хотим быть чистыми, нам каждый день нужно снова обращаться за очищением. Ветхий Завет говорит о великих благословениях для тех, кто кается и возвращается к Господу. Например, Псалом 31. «Блажен, кому отпущены беззакония. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Говорится о великой радости, которую испытывает человек, получающий прощение. И эту радость от того, что грехи прощены, христианин может испытывать каждый день. Великое благословение в том, как покаяние ведет к новой жизни. Итак, разобравшись с темой покаяния во грехе, мы можем перейти к теме веры в Бога. Иисус и другие библейские пророки призывали к стойкости в вере и к послушанию Божьему Завету. Это касается и современных христиан, если мы хотим обрести благословение при совершении Царства. Для нас важно устоять в вере и засвидетельствовать ее послушанием Завету. В Новом Завете это говорится во многих местах, например, в посланиях, к Ефесянам, глава 2, стихи с 8 по 10, во втором к Фессалоникийцам, глава 1, стихи с 4 по 12, к Евреям, глава 12, стихи с 1 по 11, Иакова, глава 2, стихи с 14 по 18. Прочитаем из первого послания Иоанна, глава 5, стихи 3 и 4. «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша». Иоанн учит, что истинная христианская вера победит. Она устоит и в преданности Богу, и в ее выражении в послушании Его заповедям. Следует признать, что устоять в вере и в послушании, когда мы ожидаем исполнения Божьих обетований, нелегко, но народу Божьему не было легко во все времена. Так было и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, и на протяжении всей истории Церкви. Но мы знаем, что Божьи обетования истинны, и что когда-то Христос вернется, чтобы довершить начатое. Апостол Павел в своих посланиях очень понятно раскрывает побудительные причины нашей верности Христу. Мы понимаем, что Христос сделал для нас, понимаем о своем спасении. Это основная причина, но Писание очень правильно указывает и на другие причины. Прежде всего, оно недвусмысленно предостерегает о грядущем суде, когда мы должны будем дать отчет за всякое праздное слово и дело. И это должно побуждать к верности. Кроме того, говорится о радости, которую мы имеем в послушании. Можно ли лишить себя этой радости, когда мы знаем, что нами движет желание не избежать Божьего суда, а обрести те благословения, которые мы получаем от Бога в послушании? Писание ясно говорит и следующее. «Мир внимательно наблюдает за нами, и доверие к нашему свидетельству о Христе зависит от того, действительно ли в нашей жизни мы являем верность Христу». То есть, есть много причин для нашей верности Христу. Со вторым пришествием Христа, когда мы обретем все предсказанные им благословения, наша вера восторжествует. Она будет вознаграждена, а покаяние останется в истории. Тогда мы будем жить в совершенном Божьем Царстве на земле и будем наслаждаться полнотой благословений Завета. Но до тех пор нашу жизнь в Завете с Богом будет характеризовать покаяние в грехе и стойкость в вере. И когда мы храним верность Богу, современные испытания легче, а будущее благословение больше. На этом уроке мы говорили о том, как Иисус из Назарета несет служение пророка. Мы проанализировали ветхозаветные истоки его служения. Мы посмотрели, как оно находит исполнение в Иисусе, отметив, что он соответствует требованиям, выполняет задачи и исполняет ветхозаветные ожидания от этого служения. Мы исследовали современное применение пророчества, сосредоточив внимание на пределах и содержании пророческого откровения Иисуса в Писании. Осознавать сущность пророческого служения Христа важно для каждого верующего. Это помогает нам понимать, что такое библейское царство и в чем состоит Божий замысел. Оно помогает нам понимать Его откровение. И оно дает нам уверенность в том, что Бог, несомненно, исполнит все данные Иисусом пророчества о Его возвращении и нашем вечном спасении.